Сегодня я хочу прочитать книгу «Исход», 20 глава. «И изрек Бог все слова сии, говоря...» Это с первого стиха. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что наверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы ты не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Дабы вы не грешили. Бог хочет, чтобы мы были святы. Бог дает этих правил для того, чтобы человек знал, к чему стремиться на этой земле. Знал, что нужно со своей жизнью делать, как поступать. И вы знаете, народ, выведенный из египетского плена, выведенный Богом, не просто сам собрался и пошел. Им невозможно выйти из плена. Какой может узник выйти из тюрьмы, если ему еще много суждено сидеть? Если только не произойдет особенная амнистия для этого человека. Так вот, Господь произвел эту амнистию своей крепкой любящей рукой, произведя множество казней пред лицом египетского фараона. И этот народ был выведенный. И вот выведенный этот народ был согласен с этими 10 заповедями, да и со всем законом, который Господь заповедал им через Моисея. И еще в 19 главе, в исходе, книги «Исход», 19 глава, 5 стих, Бог говорит: «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля. А вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Эти слова Моисей принес народу израильскому, чтобы они жили по законам Божьим и как они будут называться. И он предложил эти слова народу. И в 8 стихе весь народ, написано, отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». Они своим сердцем полностью согласились. И тогда были даны эти 10 заповедей и весь свод законов, и уже читались эти законы на протяжении нескольких глав, здесь с 20 и по 24. И в 24 главе, в 3 стихе, Моисей, когда пересказал слова Господни и все законы, и вновь народ в один голос сказал: «Все, что сказал Господь, сделаем! Все, что сказал Господь, сделаем!» И это было сказано не единожды. Первый раз он им сказал, они говорят: «Сделаем!» Потом написал Моисей в 4 стихе 24 главы, написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилева, и послал юношей сынов Израилевых, принесли они всесожжение и заколали тельцов мирную жертву Господу. И Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, и, а другую половину окропил жертвенник, то есть совершил определенный обряд, и взял книгу Завета, и прочитал опять ее вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, будем послушны». Получается, уже трижды мы, да, насчитали. Трижды они сказали: «Будем послушны». И это хорошее начинание в их сердце. И это начинание надо сохранить в своем сердце. И для нас это тоже относится. Как христианам, как людям, верующим в Бога живого. И более того, в Бога любящего. Любовь, чья доказана для нас. Бог доказал эту любовь. Они согласны были жить по заповедям, а мы... Когда-то каждый из нас призвал Иисуса Христа в свое сердце, исповедал свои грехи, просил прощения, получил это прощение, то есть стал Детем Божьим, полноправным Детем Божьим, спасенным, поверив в Иисуса Христа. И теперь в нашем сердце, в моем сердце, записан закон Божий. В послании евреям, в 8 главе, в 10 стихе, сказано, 8 глава, 10 стих, и даже чуть раньше, с 8 стиха: «Но пророк укоряя их, говорил им: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребывали в том завете моем, а я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Новый завет. Мы участники этого нового завета. В наших сердцах написано, вот... Вячеслав вас показывал ручку, да, ну, карандаш, ручка, неважно. Но Господь написал в наших сердцах Духом Святым, те чернила, которые здесь, Дух Святой, Духом Святым записано в наших сердцах, что мы дети Божьи, и закон Божий в наших сердцах вложен. Мои мысли напишу в их сердцах, мысли Божии. И уже не я живу, говорит апостол Павел, но живет во мне Христос. И если он имеет какие-то чувствования, то он имеет во Христе Иисусе. Мои ли мысли я буду высказывать здесь, с этого места? Нет. Ничего моего. Все Божие. Потому что, что может человек иметь? Ничего. Но все Божие. Так вот, он говорит: будут моим народом. И каждый из нас добровольно позволил Богу изменить естество наше. Наше сердце добровольно. Никто нас сюда не затаскивал и не говорил: «Кайся!» Нам предлагали: «Бог любит тебя». И эта любовь доказана на Голгофе. И нам говорили: «Если не хочешь умереть, если не хочешь, чтобы твоя душа погибла, покайся, обратись к Богу, и Он даст это спасение». И когда Дух Святой касается сердца человеческого, то человек становится способным встать и признать себя грешным и сказать: «Господи, прости меня, войди в мое сердце и соверши, сделай его новым, новым, любящим, плотяным, чтобы на этом сердце были записаны вот эти 10 заповедей, которые Моисей некогда принес с горы, написанные Богом. Эти заповеди в нашем сердце. Мы позволили Богу изменить наше естество. И тем самым говоря: я согласен жить по твоим законам, Господь. Как тот народ трижды говорил: мы согласны, мы будем исполнять закон». Когда мы встали под крыло Божие, под Его любящую руку, когда мы отдали свое сердце Ему, мы тем самым сказали: мы согласны, Господи. Ты совершай в нас великое свое чудо. Помоги нам исполнять тот закон, который записан теперь в нашем сердце. И вы знаете, Бог верен своему слову. Он дал нам прощение и избавление от грехов. И хочет, чтобы и мы были верны. Верны Ему, поступая в своей жизни по слову Его. Поступая по слову Его. Потому что Господь оставил нам Слово Божие. И более того, Он вложил в наши сердца Его. Но это как бы прелюдия. Вообще говорить я хотел о другом. В 10 заповедях есть одна заповедь, очень маленькая. Я хотел бы говорить об этой заповеди. Не убивай. В этой заповеди написано: не убивай. Вы знаете, как мы дороги Богу. Насколько мы дороги. Вы знаете это? Знаете или нет? Вы, христиане, знаете ли вы, что очень дорог человек? Его жизнь дорога для Бога. Так дорога, что Он сам сошел с небес, чтобы даровать нам через смерть Господа нашего Иисуса Христа жизнь. Вы знаете, человеческая жизнь, данная Богом, это не просто наш, я родился и все, я живу. Бог дает эту жизнь. Так вот, эта человеческая жизнь, данная Богом, это самое дорогое, самое ценное, что есть у человека. Что есть человек, если у него нет жизни? Есть ли у него дом? Есть ли у него семья? Есть ли дети? Если нету жизни? Без жизни этого не будет. Но если человек живет, его жизнь, то тогда, может быть, все, что окружает его, имеет какую-то ценность определенную. Но ценнее всего сама жизнь человека. И вы знаете, что самое интересное, именно самое дорогое чаще всего подвергается опасности. Предложите вору выбор: украсть золото или серебро. Наверное, достаточно много. Он, наверное, я думаю, выберет больше золота, потому что оно и дороже, его сбыть интереснее, выгода больше. Конечно, серебро тоже драгметалл. Но золото-то на ценнее. А вот человеческая жизнь, она бесценна. Ее нельзя оценить. Это самое дорогое, что есть у человека. И обычно на нее, большей частью, происходит посягательство с разных сторон. Поэтому Бог защищает жизнь заповедью: не убивай. Не убей. Никто, кроме Бога, не имеет права взять ее. Помните Анна, молящаяся? Это первая книга Царств, 2 глава, 6 стих. Анна говорит: «Господь умерщвляет и оживляет». И мы с вами знаем, что жизнь и смерть в руках Бога. Ни у кого-то она, ни в наших руках. Она находится в руках Божьих. Поэтому всякая попытка убить человека, лишить его жизни, означает самовольно присвоить права Божьи. Люди стремятся обладать таким правом, заместить собою Бога, взять человеческую жизнь, решать, жить ли тому человеку или не жить. Это дерзновение перед Богом. Это дерзость. Не дерзновение, дерзость. Поставить себя на место Бога. Люди таким образом повторяют ошибку Адама и Евы, которые пожелали стать как боги. Бытие 3 глава, 5 стих. Когда змей подошел к Адаму с Евой, вот он что говорит в 3 главе. Сказал змей жене: «Нет, не умрете, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Такое предложение – быть как боги, знающие добро и зло. И вот люди, которые убивают, они как бы согрешают этим же грехом, которым согрешили Адама с Евой. Вы будете как боги, и они совершили грехопадение, потому что увидели вожделенно, приятно, дающее знание, много дающее. В то же время и завуалированное такое поползновение на власть Божью. Так поступил некогда сатана, когда он сказал: «Я буду как Бог». Он возгордился. Он отошел от Бога. Создание может ли быть больше Бога? Но он возгордился и решил себя поставить на место Бога. И это же предложил человеку. И когда человек убивает другого человека, тем самым он ставит себя на место Божие. Вся история человечества полна множества примеров, когда Бог становится ничем для человека, убивающего другого. И даже как результат, это двояко. Это как результат этого, человек-убийца сам перестает быть истинным человеком. Он теряет свое предназначение, для чего Бог создал человека. Ну что значит «не убей» в наши дни? Для многих людей «не убей» – это ничего не значит. Они убивают. Не убивают. Не говорит ли нам Бог, как когда-то Каину: «Голос брата твоего вопиет». Голос крови брата твоего вопиет ко мне. Каждый год на земле в результате войн гибнут миллионы людей. Дети остаются сиротами. Разруха, нет средств к существованию. Большинство войн были и остаются несправедливыми, приступающими заповедь Божию: «Не убей». Но убивают не только на войне. Не только войны приносят смерть человеку. Каждый год 50 и более миллионов неродившихся детей. Собственные родители собственных детей уничтожают. Такое количество, это просто ужас. Это больше, чем во Вторую мировую войну за все это время. Это за год. Но я всегда вспоминаю слова Господа, когда Он говорит, что если даже мать и отец бросят тебя, покинут, то я никогда не покину. Это утешение для всякого человека, который ищет утешение. А знаете, согласно медицинским исследованиям, когда в материнском организме появляется и начинается развиваться зародыш, то он уже живое существо, творение Божие. И об этом говорит нам Священное Писание. 138-й Псалом. 138-й Псалом, Псалом Давида. Вот как он говорит. это с 13 стиха. «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Дни записаны Богом для дитя, которого мы, может, не видим в животике, но оно уже для него записано. А человек берет и говорит: «Нет, я эти дни прекращу». И убивает. Бог говорит: «Не убей». Единственное изменение после родов связано с независимой от мамы работой кровеносной и дыхательной системы малыша. Поэтому при рывании беременности есть прямое нарушение все-таки заповеди «не убей». Какая бы полемика там ни велась бы в этом мире, хотя сейчас немножко улучшается в этом отношении, сейчас многие говорят, что аборт – это убийство. Библия говорит в первом послании Иоанна, 3 главе, 15 стихе: «Никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, если, конечно, не обратиться от всего сердца и не покаяться, потому что у Бога есть прощение для всякого человека, кающегося». А потом, в конце концов, аборт – это для мамы очень тяжело. Бесплодие, преждевременные роды, психологические травмы, последующие нарушения у последующих детей могут быть и так далее. Если оправдывать аборты, как многие это пытаются делать, ну, тяжело, куда, говорят, нищету плодить и так далее. Разные отговорки, это самые примитивные. Если оправдывать аборты, то со временем недалеко от следующего шага. Умерщвление не приносящих пользу людей. Неизлечимых, душевно больных, инвалидов, младенцев с врожденными недостатками. Так было у фашистов. Они уничтожали, производили этакую селекцию. Селекционеры были. Если дальше человеку опускаться и брать на себя ответственность, жить человеку или не жить, то мы и до этого можем дойти. Да сохранит нас от этого Господь. Да и сейчас появляется такое явление, как автаназия. В мире идут дебаты по этому вопросу. Но жизнь и смерть, мы знаем, в руках Бога. Господь говорит: не убей. Это по отношению к другим. Убить кого-то. А вот по отношению к себе. К своей жизни. Каково оно должно быть у человека? Убивает ведь и самих себя. И число самоубийств растет, и не только взрослые, но и дети. Статистика говорит, что от самоубийств погибают больше, чем в дорожно-транспортных происшествиях. Свобода выбора, говорят. У меня есть выбор. Хочу жить – заберу, хочу – не заберу. Так люди дерзновенно восклицают, не осознавая, что весь этот мир находится пред лицом Божьим, потому что он созиждется и дышит, и держится в руках Божьих. Потому что без Бога наше дыхание, он заберет свое дыхание жизни. И что человек, будет ли он душою живой? Нет. Весь этот мир в руках Божьих находится. Так вот, люди дерзают, говорят: свобода выбора. Да, это важнейшее право каждого человека. Помните Шекспира? Быть или не быть? Ну, к такой свободе выбора самоубийство не относится. Нет такого права у человека. Бог запрещает самоубийство, так как это тоже убийство. Забирание жизни у себя. А это прерогатива Бога. Взять или дать жизнь человеку. Несмотря на множество причин, толкающих на самоубийство. Человек может отговариваться по-всякому. Мне жизнь надоела, у меня там что-то случилось и так далее. Нет, дорогие. Как-то у меня в церкви спросили, почему нельзя убивать себя? Почему самоубийство – это грех? И я выписывал из Писания очень много мест, священных писаний, которые говорят о самоубийстве, и что потом с этими людьми, и куда душа уходит. Об этом тоже в Писании есть. Но самоубийство, согласно заповедям, не убей – это грех. Если брать в глобальном масштабе, вот мы очень любим, у нас в стране как-то конкретно не любят, в глобальном масштабе вот взять, оно тоже касается личности, глобальные эти масштабы. Многие государства, они являются пособниками смерти. Хотя во многих есть такое положение, что отменена смертная казнь. Но вот несправедливые законы, может быть, несправедливое отношение к людям, нерадение, может быть, чиновников, да нас самих, как жителей того или иного государства, приводит многих к смерти от голода, нищеты, безработицы, непрекращающихся террора, которые происходят в государствах, где нет нормальных законов. Вообще, способов убивать человека очень много. Иногда мы просто не задумываемся об этом. И я считаю важным об этом говорить, потому что нечаянное действие, неосознанное, оно вообще любое действие должно быть осознанным. Прежде чем сделать, человек должен подумать, правильно ли он сделает. Так вот, иные своим легкомыслием, например, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, весело провел время, все хорошо. Повеселился, выпил, сел за руль, разбился. Мало того, что свою жизнь забрал. Ты забрал жизнь, может быть, тех, кто сидел с тобой в машине. Или тех, кого ты сбил на дороге. Имеет ли человек право забрать жизнь? Написано, не убей. Или превышай скорость. Сколько бывает таких ДТП с превышением скорости? Прям так пишут. Превышение скорости. А мы не контролируем. Да ничего, с ветерком хорошо. Один брат мне, верующий человек, говорил, ну нормально, главное, чтобы стрелка вот так прямо стояла на спидометре. Вот. Только куда это выведет, неизвестно. Вот. Это тоже игра с жизнью и смертью. У нас нет такого права, не дано нам. Господь говорит, не убей. Другие копают в себе могилу ложкой, вилкой, занимаясь объеданием. Да. Многие становятся жертвами алкоголя, наркотиков, моральная распущенность. Вследствие этого СПИД, там, гепатит и всякие различные болезни, которые впоследствии приводят человека к смерти. Кто виноват в этом? И вообще имеем ли мы право так поступать со своей жизнью, которую Бог нам доверил? Чтобы мы ее прожили правильно. И, наконец, самое страшное, самое жестокое нарушение заповеди «Не убивай», совершенное человечеством, мы вспоминаем, когда берем хлеб и вино. Когда берем хлеб и вино, знаки тела и крови Господней. Деяния, 2 глава, это удивительная вообще проповедь апостола Петра, когда он говорит, свидетельствует перед всеми людьми, которые пришли в Иерусалим на поклонение, когда Дух Святой сошел на церковь, на первую церковь, и тогда он дерзновенно говорил, и он говорил такие слова. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Это 22 стих 2 главы. И 23. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Было совершено убийство. И мы знаем, что так должно было совершено быть. И Бог это предусмотрел. Он это допустил, потому что Он любит нас. потому что за грех полагается смерть. И вместо нас на Голгофу пошел Христос, безгрешный. И на этом не закончилось. Он дальше говорит: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Христос воскрес. Христос воскрес. И позже многие из учеников, мы знаем из истории, да и в наши дни, многие из учеников были убиваемы, распинаемы, распиливаемы и так далее. То есть были умерщвляемы. Они были убиты. И сейчас, в наши времена, многие христиане тоже страдают за Иисуса Христа и отдают свои жизни. А люди дерзновенно забирают эти жизни, думая, что они как боги. Но Господь говорит: не убей. Может быть, зная эту заповедь, и зная любовь Божию, некогда человек Стефан молился: «Господи, не вмени им греха сего». Может быть, он мог бы в отместку бросаться им опять камнями. Конечно, погибнув, но пару-трое человек он за собой заточил бы. Но он знал, убивать нельзя. «Не убей», — говорит Господь. Более того, Иисус, придя на землю, осуждает убийство даже в мыслях. Можно убить не только физически, но и в сердце своем. В сердце своем можно убить человека. Гнев, ненависть, мысли о возмездиях. Евангелие от Матфея, 5 глава. Матфея, 5 глава, с 22 стиха. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Слышите, насколько Господь беспокоится о нашем сердце? Убить ведь не только рукой можно. Можно убить и словом, и мыслью, и взглядом. И человек может огорчиться, и даже до смерти. Нервная система, она у всех разная. «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду», говорит Господь. Гнев – это первый шаг на пути к убийству. Совершить убийство не просто, оно ведь готовится. Вы знаете, я не знаю, вот, но, наверное, люди военные, они больше к этому, особенно кто участвовал в боевых действиях, наверное, первый выстрел в человека – это очень тяжелая вещь. Перешагнуть через это, наверное, не так легко. К этому надо быть готовым морально. Ну, как бы там ни было, любое убийство, оно готовится. И начинается оно не к тому, что ты должен быть готов морально. Большей частью все, что совершается на этой земле, оно происходит от наших эмоций, гнева, негодования, все, что нас возбуждает, что-то извне. И мы совершаем страшную ошибку, страшный грех, убиваем. Так вот, готовиться гневом, злобой, раздраженностью, нежеланием жить с другим в одном мире. Гнев делает мир тесным для двоих. Или я, или он. Другого не дано в этой жизни. Вот так происходит в нашем сердце. И мы уже в сердце убиваем человека, думая таким образом о соседе, о брате, может быть, о сидящем рядом. Когда-то произошло огорчение, когда-то прогневался, и ты допускаешь мысль, что тебе с этим человеком тяжело жить на одной земле, в одну церковь ходить или еще что-либо. Не дай Бог такого нам. Он, вот этот гнев, заставляет мстить, убивать. Помните Каин? Каин и Авель. Каин видел в Авеле конкурента, и он устранил его. Вот таким жестким языком. Увидел конкурента и устранил. Так сейчас в нашем мире легко происходит. Ведут бизнес вдвоем, а ему денег не хватило. Он его убирает, второго, и все. Я имею право, я совершил. Нет. Господь говорит: не убей. Голос крови убитого вопиет к Богу. Вопиет. Часто происходит в наших сердцах вот такое негодование. А в наших сердцах-то происходит что-нибудь вообще? Как вы думаете, происходит в наших сердцах вообще что-нибудь? Борьба какая-то есть? Что нам Писание говорит? Плоть с духом, да, они борются. Они постоянно. Это никогда не прекращается. Не думайте, что христианин это один раз покаялся, и все, и внутри ничего не происходит. Постоянная вот эта борьба, когда плоть говорит: нет, я хочу жить по-своему. А дух говорит: надо жить по-божьему, по слову его, по заповедям, которые записаны в нашем сердце. Если гневные мысли в нас не исчезают, то со временем они превратятся в оскорбительные слова. Мы читали сейчас у Матфея, мы можем произнести на брата, на человека ракка. На арамейском рак – плевать. Когда ругаемся, мы пренебрегаем другим человеком и говорим: мне плевать на тебя. Да мне плевать, как у тебя жизнь складывается. Мне плевать, что тебе больно. Мне плевать. Мы пренебрегаем другим человеком. Это твои трудности, мы говорим. Мне плевать. Я равнодушен к ним. Так бывает в сердце человеческом. И мы уже становимся недалеко от убийства. Когда ругаемся, мы пренебрегаем. У раввинов рака это значит пустой, бесполезный, глупый. Относиться вот таким образом к человеку, вот мы убиваем его в своем сердце. Мы его принижаем. В нашей жизни не должно быть места оскорбительным словам. В Матфея, опять же, в наших стихах, которые мы прочитали, написано: «Вы слышали, что сказано древним, не убивай». И Христос продолжает и говорит: «Если ты во гневе оскорбляешь брата твоего и выносишь ему приговор, говоришь: рака, безумный». Так написано здесь в этих стихах. Ты становишься убийцей в очах Божьих. Насколько мы должны трепетно относиться друг к другу, исходя из этой заповеди, чтобы чуть-чуть не оказаться на грани того, чтобы не стать убийцей. Мы всегда говорим себе: нет, со мной этого не произойдет. Но очень часто бывает так, что мы больно делаем друг другу, пренебрегая, принижая друг друга. И в своем сердце, может быть, не вслух, но в сердце можем сделать приговор. И в своем сердце убить человека. Христос говорит: нет, так не должно. Мы познали великого Бога. Мы познали великого Бога через Иисуса Христа. И мы призваны нести в этот мир людям любовь. Мир, любовь, радость. То, что нам Господь дает, то, что мы получили, когда уверовали, когда Господь достучался до нашего сердца. Такую радость мы должны передать людям, но ни в коем случае не убийство. И наше вот хождение должно быть верным, держащимся Божьего Слова, отражающим любовь Христа, где нет места человеку убийству. Ибо Бог повелевает не убивать, а возлюбить человека. Возлюбить. Поэтому, чтобы исполнить вот эту шестую заповедь, да, не убей, нужно в своем сердце предупреждать пороки еще при их зарождении в мыслях, поскольку все-таки побороть грех в начале стадии легче, чем когда он уже запущен. Именно в мыслях должна начинаться борьба с убийствами. Вы знаете, не дерзайте, сам по себе человек этого не сможет. Сам по себе человек этого не сможет. Он не в состоянии исполнить эту заповедь. Впрочем, как и все заповеди. Нужна... Что? помощь Божья. С Господом это возможно. Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все. И не убивать я тоже смогу в Иисусе Христе. Нужна эта помощь. Только Господь в нас и с Ним совершает великие чудеса. Преображает нас. Преображает каждый день. Изменяет нас. Делает лучше. И если приходят плохие мысли, то Дух Святой, который живет в нас, если в ком живет, он говорит, так нельзя. Написано в Слове, не убей, не иди этого делать. Или что-либо другое. Поэтому пусть Господь поможет нам, если в нас есть какой-то горький корень, гнев или нелюбовь к другому, побороть этот недуг зла и не стать вот этим преступником, человекоубийцей, преступником заповедей Божьих, но возлюбить ближнего своего, как самого себя. Слышите, как самого себя. А себя мы любим. Да. Поэтому, возвращаясь к нашему стиху, Исход 20 глава, 30 стих, Бог заповедал нам, не убивай. Не убивай. И одну минутку я о карандашах. Тронул меня немножко. Да. Вы знаете, во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, есть такое о карандашах. Очень хороший стих. Даже два прочитаю. 3 глава 2 Коринфянам. Вы наше письмо, написанное в сердцах наш, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вот, наверное, и думайте, кто мы? Ручка ли? Или мы, наше сердце, читаемое письмо? Мы можем и так быть. Но самое главное, исполняя заповеди, которые Бог вложил в наше сердце, и наше богобоязненное житие на этой земле, оно должно быть свидетельством для всех человеков. Вот к этому нас Господь и призывает. Поэтому пусть Господь благословит нас. Аминь.